Владыка читает еще одно письмо и видит два сна. Двумя днями позднее, перед тем, как сесть на одесский пароход, Митрофаний отбил телеграмму отцу архимандриту в иерусалимскую миссию. Известно ли его высокопреподобию о местопребывании и здравии паломницы Лисицыной? Успел получить ответ. Архимандрит докладывал. Да, была такая, останавливалась в гостинице, однако уже 8 дней, как отъехала в неизвестном направлении, и с тех пор не объявлялась, хотя ее вещи по-прежнему в комнате. Митрофаний заскрипел зубами, но отчаиваться себе запретил. Все 5 дней, пока пароход плыл до Яффы, молился. Никогда еще, кажется, не предавался этому занятию столь продолжительное время, почти вовсе без перерыва. Богомольцы толпились у окна каюты, взирали на кладущего земные поклоны епископа с почтением. Между ними даже возник уговор не докучать святому человеку личными просьбами о благословении. Пускай благословит всех разом, перед высадкой. На 8-й день после отъезда из Заволжска Преосвященный был уже в Иерусалимской православной миссии. Сразу же направился в канцелярию, узнать, не вернулась ли духовная дочь. «Как же», — сказали ему, — «была. На следующий же день после запроса вашего Преосвященства. Мы немедля отправили в Одессу повторную телеграмму. Да, видно, она вас уже не застала». «Слава тебе, Господи! Где Пелагея?» — вскричал Митрофаний, у которого от облегчения чуть не подкосились ноги. «Здорова ли?» «Не можем сказать», — отвечают. «Саму ее никто из наших не видел. Однако в прошлую субботу из гостиницы от госпожи Лисицыной приходил мальчишка рассыльный и принес пакет для вашего Преосвященства. На завтра отец архимандрит послал к постоялице сообщить, что владыка Митрофани тревожится о ее здравии, но Лисицыной в номере не было. Впоследствии застать ее ни разу не удалось, сколько ни посылали». Поняв, что больше ничего не добьется, владыка сослался на усталость после долгой дороги и уединился в покоях, предназначенных для особенно почетных гостей. Не сняв даже шляпы, сел за стол и трясущимися руками вскрыл конверт. Увидел целую стопку листков, исписанных знакомым почерком. От волнения уронил пенсне и крест-накрест разбил правое стеклышко. Так и читал: «Через распятие трещин. Владыке Митрофанию света, силы, радости. Надеюсь, что вам не придется читать это письмо. Или наоборот, надеюсь, что прочтете. Сама не знаю. Но если вы его прочтете, это будет означать, что все правда. А этого быть никак не может. Плохо начала. Только вас запутала. Простите. А еще простите за обман. За то, что воспользовалась вашей доверчивостью. Вы отправили меня в дальнее богомолье, желая укрыть от опасности. Я же утаила, почему из всех мест выбрала именно святую землю. Не за покоем и миром отправилась я в Палестину, а чтобы довести до конца начатое дело. Правду вы сказали тогда. Нет во мне монашеского таланта смиренно Бога за людей молить. Из всех христовых невест я самая непутевая. Но про невесту я в конце напишу, пока еще не время. Как вы помните, меня 3 пытались убить. Раз в Строгановке, да 2 в Заволжске. И когда стала я об этом думать, сделалось мне ясно, что сама по себе никаким могущественным злодеем я до такой степени ненавистна быть не могу. Не с чего. Стало быть, не во мне дело. А в чем тогда? Или в ком? С чего все началось? С убийства некоего мнимого пророка. Да и впоследствии события так или иначе были связаны с пресловутым Мануилой. Что он за человек, мне было непонятно. Однако я видела, что одни люди хотят его убить, а другие защитить. Причем первые явно сильнее и своего рано или поздно добьются. Что же до меня, то я в этой истории вроде несчастной дурки. Попалась у них на пути и чем-то им помешала. Вот они и вознамерились убрать меня, как убирают камень с дороги, чтобы более об него не спотыкаться. Никакого иного интереса для врагов Мануила я представлять не могу. Как вы знаете, мне не раз доводилось расследовать убийство. Но разве не 100 важнее не дать убийству совершиться? И если ты думаешь, что это тебе под силу, разве не смертный грех бездействовать? Если я и солгала вам умолчанием, то лишь из боязни, что, узнав всю правду, вы ни почем меня не отпустили бы. И была еще одна причина, помимо спасения Эммануила. Теперь мне больше так нравится называть его. Нас с ним связывает известное вам удивительное происшествие, случившееся в пещере. Происшествие, которым я не могла найти объяснений, а между тем оно все не давало мне покоя. Эммануил был в той же самой пещере. По словам деревенских, он вообще оттуда взялся. Так, может быть, он разъяснит мне эту тайну? Ясно было две вещи. Во-первых, что искать этого пророка или лжепророка, не мне об этом судить, нужно в Святой Земле. Он то ли уже там, то ли вот-вот туда прибудет, об этом говорили найденыши, да и Шелухин, псевдо-Эммануил, направлялся в Палестину неспроста. И во-вторых, что искать Эммануиловых ненавистников нужно среди тех, кто плыл вместе с нами на пароходе «Севрюга». Сразу скажу, что второй вывод оказался не вполне верным, но выяснил я это, лишь пропутешествовав по Иудее, Самарии, Галилее и Идумее. Перечень подозреваемых у меня составился так. «Чье задание мог выполнять бывший жандарм Рацевич?» – рассуждала я. «Варшавские воры, о которых говорил Матвей Бенционович, исключаются. Грабители, даже самые изощренные, не стали бы истреблять меня столь затейливо и настырно. А уж чтоб им до такой степени мешал какой-то проповедник, тем более невообразимо. Но вот полоумным человеконенавистникам, которые именуют себя христовыми опричниками, вероучителю, водящий русских людей от православия в жидовствование, может казаться лютым и опасным врагом. То же касается и противного лагеря, фанатичных сторонников обособленного иудаизма, которые смотрят на Эммануила, как на злого шута, глумящегося над их верой. Еще на пароходе была компания сионистов, весьма решительных молодых людей, которые подозревали Эммануила в связи с охранным отделением. Хорошо известно, что среди сторонников идеи еврейского государства попадаются люди одержимые, готовые идти на крайности ради скорейшего достижения своей цели. Впоследствии, когда я уже находилась здесь, в Палестине, у меня возникла еще одна версия. Но в нее я вас посвящать не буду, чтобы не приводить в смущение, тем более что она, как и предыдущая, оказалась несостоятельной. Руководствуясь перечнем подозреваемых, я составила план действий и по сошествии с корабля немедленно приступила к осуществлению. Меня подгонял страх, что могущественные враги Эммануила отыщут его раньше, и я опоздаю. Первым делом я направилась в Иерусалим. Владыка стал читать, как Пелагия одну за другой проверяла и отметала свои версии, одновременно сокращая временную дистанцию, отделявшую ее от неугомонного пророка, которому никак не сиделось на месте. С Митрофанием происходило что-то странное. Он с самого начала находился в сильнейшем волнении, которое с каждой страницей все усугублялось. Руки дрожали сильнее и сильнее, так что в конце концов пришлось положить листки на стол и придавить очешником. По лицу Преосвященного стекал пот, но он этого не замечал. Лишь рассеянно снял шляпу, положил рядом. Потом ненароком спихнул ее локтем на пол и тоже не заметил. Наконец, нервное возбуждение достигло предельной точки и обратилось в свою противоположность. У владыки закружилась голова, неудержимо заклонила в сон. Один раз, много лет тому назад, будущий епископ, а в ту пору командир эскадрона, видел, как в сражении под Балаклавой прямо на наблюдательном пункте уснул генерал, командующий войсками. Сидел перед складным столиком, сосредоточенный и напряженный, смотрел в подзорную трубу, отдавал приказания и вдруг, в самый решительный момент боя, сомлел, опустил голову на скрещенные руки и уснул. К нему кинулись перепуганные адъютанты, а начальник штаба, старый опытный воин, сказал: «Не трогайте, это сейчас пройдет». И в самом деле, 5 минут спустя генерал пробудился бодрым и, как ни в чем не бывало, продолжил руководство сражением. То же случилось сейчас и с Митрофанием. Строчки расплылись в длинную узловатую нить, и эта нить утянула архиерея в темноту. Мгновение назад еще читал, а тут вдруг поник головой, приложился правой щекой к лежащему на столе локтю и сразу погрузился в глубокий сон. Преосвященному один за другим приснилось 2 сна. Первый был сладостный. Митрофаний узрел перед собой Господа Бога в виде некоего сияющего облака, и облако сказало ему звенящим голосом: «На что мне, архиерей, твои постные моления? На что мне монашество и монахи? Глупость одна и досада. Любите друг друга, человеки. Муж жену, а жена мужа. Вот и будет мне наилучшая от вас молитва». И сразу после того оказался Митрофаний в каком-то доме. Дом был на берегу озера, вдали виднелись горы, снизу синие, а поверху белые. Светило солнце. В саду на ветвях свисали тяжелые яблоки, и тихий женский голос напевал колыбельную песню. Митрофаний обернулся и увидел детскую кроватку, а рядом с ней Пелагию, но не в рясе и апостольнике, а в домашнем платье, и бронзовые волосы распущены по плечам. Пелагия взглянула на Митрофания и ласково улыбнулась. А он подумал: «Что же я столько лет потратил зря? Если бы облаку заговорить со мной раньше, когда я был моложе! Но ничего, я пока крепок, мы еще долго будем счастливы». Тут он перевернулся с правой щеки на левую, и от этого ему стал сниться совсем другой сон. Будто бы проснулся он и читает письмо своей духовной дочери дальше. Хоть на самом деле никакого пробуждения еще не было. Сначала читает глазами, а потом вроде как уже не читает, а слушает. И не бумага перед ним, а сама Пелагия. «Нет меня больше среди живых», — шепчет ее голос. «На земле ты меня больше не увидишь, потому что я теперь пребываю в жизни вечной. Ах, да чего же здесь хорошо! Если б вы, живые, про то знали, то нисколько бы не боялись умереть, а ждали бы смерти с радостным нетерпением, как ребенок ожидает Рождества или Дня Ангела. Бог совсем не такой, как учит церковь. Он добрый и все-все понимает. Вы, глупенькие, нас жалеете и по нам плачете, а мы жалеем вас. Очень уж вы мучаетесь, очень уж всего боитесь». Спящий теперь не только слышал голос Пелагеи, но видел и ее саму. Она была окружена сиянием, не таким ярким, как бог облака, но зато радужно-переливчатым, отрадным для глаз. «Что же мне делать?» — вскинулся Митрофаний. «Я к тебе хочу. Надо умереть, я, пожалуйста, это пустяки. Только возьми меня к себе». Она тихо рассмеялась, как мать лепит у несмышленыша. «Быстрый какой, так нельзя. Ты живи, сколько тебе полагается, и не бойся. Я буду ждать. У нас ведь здесь времени нет». От этих слов на душе у Митрофания сделалось спокойно, и он проснулся. Протер глаза, надел упавшее с носа пенсне. Стал читать дальше.